Давайте продолжим. Сегодня последний урок, сегодня три. Церковь во время Швеции. Это время, читается 1561 до 1710 год, но даты его начала и окончания оспариваются. Например, я в скобках написал 1721. Кто-то может сказать, чем это можно связать, вот этот датум 1721. Тогда закончилась Северная война, потому что Северная война была 1721 год. И вот на наших местах в 1710 году уже эта война закончилась, и это больше не касается как нашей земли, и поэтому вот этот период так написан. 1561 до 1710 год. И я здесь такую картину вам хотел показать, территориальное распределение, чтобы у вас была бы картина, как территориально, что принадлежало Швеции. Вы видите, что Финляндия здесь не написана, но вот здесь Эстония, то есть и Хиума, и Сарема, острова. И здесь, с другой стороны Чудского озера, здесь Россия, но практически под Швецию принадлежала и Эстония, и Ливония, и вот что, как сейчас Северная Латвия, и Финляндия, все принадлежало Швеции, было как под шведской властью. Так что мы будем говорить о вот этой территории. Это начало времен, называется время трех корон. И Северная Эстония была под Швецией, Южная Эстония была под Польшей, и Сарема, остров, был под Данией. То это вначале вот так было. Я не буду геополитический урок вам преподавать, но чтобы вы просто поняли бы, что означает время трех корон. То есть на нашей земле правили три государства. И войны были между разными странами. Например, война была между Польшей и Швецией. Да, в 1629 году был Атмарский мир. И при посредничестве, если кто-то читал «Три мушкетера» или видел фильм, то такой человек, как кардинал Ришелье, для вас, может, для некоторых знакомое имя, это, в общем-то, исторический человек. И при посредстве кардинала Ришелье сделали вот этот, был заключен Альтмаркский мир. То есть это не был просто выдуманный деятель, но и исторически жил такой человек. И материковая Эстония переходит под власть Швеции, а в Европе война была долгое время, 30-летняя война в Европе между 1618 и 1648 годами. И эта война в Европе определила границы между протестантскими и католическими территориями, и по сей день они вот таким образом. Так что южная часть Европы остается католистическим, и чем северная, тем более протестантическим становится. Польша, там католики, Германия, может помните, там кого власть, там и такая вера была, так что Австрия осталась под католической церкви, Германия в основном протестантическим остался. Так что эти границы до сих пор вот такими остались. В 1648 году была война между Данией и Швецией, и Сарема, остров, отходит тоже к Швеции. Так что датчане уезжают отсюда. И шведская эра началась в Эстонии в 1561 году, как я уже сказал, и в Ливонии считается в 1621 году, и на Сарма в 1641 году. Так что в разное время, начиналось в разное время, вот эта шведская эра. Большинство церквей было в то время разрушено, и практически невредимым остался только город Таллин. Так что большинство церквей было разрушено, священнослужителей было мало. Местное население не знала элементарных основ христианства и процветала колдовство и магия. И о посещении церкви и таинствах люди не заботились. И для шведских представителей было характерно понимание того, что война — это Божья кара за злобу и безбожие местного населения. И это было то, что со стороны Швеции лютеранские учителя проповедовали, что так как этот народ здесь местный такой плохой, то это Божья кара вам за злобу. И в наше время так говорят, так что ничего нового нету под солнцем. И в начале шведской эры говорят, что в основном люди в значительной степени впали назад в язычество. И Гуцав, он утверждает, что люди приносили жертву своему богу Пикри, они занимались предсказанием, приносили детей в жертву, чтобы предотвращать бедствие. Так что опять язычество здесь росло. И города... Земли были пустыми, фермы заброшены, города лежали в руинах, и осталось, считается, около 100 тысяч людей. И другой хаос был, когда заканчивается шведское время, когда, в общем-то, эстонский народ должен был полностью вымирать, но это было после других потрясений. И что произошло? Начало расселение с другими народами. Например, в Восточную Эстонию приехало много русских. Например, финны заехали в Ирума, Харьюма, Пыльцама и Тарту. И в Валга приехало много латышов. И если говорить о генетике, у меня есть один знакомый, я не помню, у него мама был ингерлянец, эстонец был отец, или наоборот, но мама был ингерлянец, отец эстонец, не, отец был, мама, не, отец был русский, мама ингерлянка, он сказал, а я чистый эстонец. Поздравляем. Что или кто такой чистый эстонец? Когда исследовали геному эстонцев, то увидели, что генетически у эстонцев много больше сходства с русскими, чем с финнами. Мы говорим, что мы финно-угорский народ, но генетически эстонцы генетически много ближе к русским, чем к финнам, потому что так много было вот этого смешения. Так что мы не знаем, откуда во что сюда пришло. И когда я смотрю папино родство, то они, я не знаю, с какого темной страны они сюда пришли, и что они здесь, что они здесь пришли искать, не знаю. Если смотрю, что, например, наследство моей жены, моя жена, она из аристократической семьи русской, где было смещение русской и немецкой семьи. И если мы смотрим, то у них там были все вонны с немецкими именами. Там была его, она была из семьи вон Дранзе. Так что мы встретились Аллан и Лизель. Сколько из нас, в общем-то, эстонской крови со стороны жены, там больше немецкой и русской крови, а у меня отец был, ну, как более такой темнокожий. Так что вот такая смесь — это эстонский народ. Не знаем, откуда, во что можем ли мы найти вообще чистого эстонца, что вот мы не можем сказать, что до Северной войны у меня были предки, все чистые эстонцы. В общем-то, много других народностей заехало, и наш профессор Пиля Валь, которая преподавала здесь нам этот курс, она сказала такую интересную цитату, что столицей Тартума была Рига. В то время столицей Тартума была Рига. Так что мы привыкли думать, что Эстония — это территориальное одно целое, но больше было так, что были в отдельности территории здесь, на эстонской земле. В 1627 году король Швеции отправил в Эстонию епископа Йоханнеса Рудбека. Его первоначальной целью было организовать церковные условия в Ингерима и в Ливонии. Но он так и не успел туда приехать, потому что в Эстонию прибыл в 1627 году и в том же году и уехал. Было столько пользы от него, что созвали в Таллине синод, и на котором решили, что нужно реформировать церковь и нужно начинать церковных учителей. И начали с того, что учителя должны были прийти на синод, священнослужители, и должны были взять с собой четыре крестьянина. Даже не только священнослужители придут и говорят, что у нас все хорошо. Крестьяне говорили со своей перспективы. И этим священнослужителям разрешили проповедовать в соборе Томпия. И тогда там оценивали их навыки. И для того, чтобы изменить народ и обратить их к Богу, для этого нужно начинать, во-первых, со священнослужителей. И делали это так, как умели. Во-первых, оценивали, насколько хорошо или плохо они умели проповедовать. Это тоже, конечно, очень интересно, что в домской церкви ты проповедуешь, и там были экзаменаторы, которые оценивают твою проповедь. И оценивали также такие вещи, как, во-первых, его нравы. Не было так, что какой-то местный пьяница был ординированный пастор, и в то же самое время он мог и дальше быть священнослужителем. То есть создали идеал, что ты должен жить морально чистым, и даже оценивали одежду. И он должен был быть нормально одетый. И с одной стороны, нельзя было, чтобы у него просто знать, что он был грязно и так плохо одетый, но то же самое, чтобы не экстравагантно. Те, кто не смог пройти испытание, или этот экзамен, были отстранены от должности. Так что если ты не мог хорошо проповедовать, если все знали, что у тебя там много детей, неизвестно с кем, и что ты проводил много времени в этих всяких местах, где ты пил, тогда они теряли должность. И этот Радбек требовал от дворян большего самопожертвования ради церкви, а также чтобы улучшить положение крестьян. И от этого как зависело, что выйдут они из этого кризиса, нет. И крестьяне, и помещики были обязаны платить десятину церкви. Так что не было так, что каждый пусть даст так, как сердце пожелает, и что Бог любит радующего даятеля. Так что там нужно было обязательно платить десятину. Рудбек разделил Эстонию на 6 епархий, и он требовал, чтобы церковные учителя имели, во-первых, высшее образование, и чтобы они знали местный язык. Так что эти времена прошли, когда духовник говорил неизвестно на каком языке, и крестьяне не понимали. И его работа начала приносить плоды лишь спустя примерно 10 лет, когда епископом Эстонии стал другой человек, как Яхим Еринг. И к тому времени уже были какие-то плоды потихоньку видно. И, как уже сказали, что этот епископ приехал в 1638 году, и он стал на месте устраивать поместные, вот так называемые эти церковные испытания или вот экзамены. И в 1645 году издали приказ о посещении, по которому учителя должны были учить и испытывать народ. То есть логика была такова, что епископ занимался с пасторами и селектировал, кто годный, кто негодный, и их учили, начали учить. И в то же самое время пастора должны были учить крестьян и их испытывать или проверять, чтобы они понимали бы библейские истины. Людям нужно было учить катехизис. И, во-первых, впервые молодые люди, которые причащались, или те, которые вступали в брак, от них начали требовать знания, ну, какие-то религиозные знания, что типа приходят на причастие, а ничего не понимают. И именно с этого времени началось, так как мы знаем, это учение, это конфирмация. Во многих церквах сейчас практикуют конфирмацию. У нас, например, в тюрьме сейчас происходит экуменическая конфирмация, и я как раз преподавал там одну часть. Так что капеллан лютеранской церкви, православной церкви и я, мы преподаем христианство, учение АБЦ. И там три модуля. Там у нас модуль, который преподает лютеранский священник, православная церковь, и я как модуль свободной церкви. Так что люди получают такой обзор о том, что такое христианская вера. И позже, конечно, во время пиетизма, это стало такой более определенный вид, но именно с этого времени началось вот это учение конфирмации. Дважды в год стали организовываться посещения на дому, целью которых также была проверка знаний людей. Так что минимально два раза в год пастор приходил домой и начинал не гриль делать, но экзаменировать. Ты знаешь 10 заповедей? Ты знаешь символ веры? И так далее. Катехизис. Вы ведь этому учились. Так что было такое тест для учителей церковных, а также для обычных людей. От священнослужителей требовалось высшее образование, навыки. И чтобы получить хорошие финансы, хорошую плату за работу, то нужно было тогда выполнять эти требования. И также создали такую кассу для учителей и для вдов. Это обозначает, что если пастор умирал, тогда, чтобы его жена с детьми могли бы прожить. В католической церкви такой проблемы не было, как вы понимаете, потому что в католической церкви священник, он живет в целибате, и такого вопроса не возникало. У них могли быть где-то там, где-то дети, и это была их проблема, как они с этими справлялись, но в лютеранской церкви нету целибата, и у них семья. И что с ней будет, если священнослужитель умрет? Так что создали фонд для вдов священнослужителей. И церковные учителя должны были обучать крестьян по определенной методике. И требования знанию христианского учения для тех, кто приходили на причастие. То есть, если конфирмация заканчивалась, если приходили первый раз на причастие, тогда ты должен был знать такие вещи. Также он созвал рыцарей и потребовал там, чтобы нужно поддерживать церкви и нужно помогать церквам. И тогда со стороны Ливонии был такой суперинтендент, учитель Святого Петра в Риге, как Герман Самсон, это начиная с 1622 года. Он был такой интересный человек, он был ярый противник иезуитов, и именно потому, что так как иезуиты похитили его в детстве, и они хотели отправить его в Германию. Так что у него был личный опыт с католиками, с иезуитами, и поэтому он их ненавидел. Но он смог сбежать, и в итоге он учился в Виттенберге, и учился там. И он стал суперинтендентом, и он начал вот эти реформы приводить в жизнь. Правовой порядок церкви и в Эстонии, и Ливонии был установлен консисторическим приказом, и там был тогда такой приказ, какими правилами нужно тогда действовать. Начали строить церква и ординировать новых духовников. И нужно было людям принимать участие на богослужениях, и кто не посещал, нужно было платить штраф. И отсюда, конечно, стала больше вырастать такая вещь, как, скажем, наша местная церковь все больше начала как приобретать такой как вид шведской церкви. И в 1694 году вступил в силу шведский церковный устав. И это действовало до 1832 года. То есть церковь все больше приобретала вид шведской государственной церкви. Что это обозначало? Что церковные служители, принимая присягу, им нужно было пообещать, что они будут преподавать на основе аугсбургского вероучения. Если ты хочешь быть священнослужителем, то тебе нужно учить только то, что написано в аугсбургском вероучении. То есть нельзя было самому сказать, что, например, мне на сердце было проповедовать тот или тот, как, например, сейчас, но там были конкретные рамки. И те, которые думали по-другому, их нужно было высадить из страны. Если мы сейчас думаем о Швеции, то Швеция сейчас кажется, что она такая открытая и либеральная общество, но в то время Швеция не была такова. В то время Швеция и церковь государственная была очень и очень строгой. И вообще не терпели, если кто-то по-другому думал. И если ты был тайный католик, или, скажем, если ты был, хотел импортировать анабаптистские идеи, тогда тебя просто выгоняли из государства. И все остальные религиозные службы были запрещены. Только лютеранское богослужение, которое работало на аугсбургском вероучении. Знание катехизиса было обязательным, иначе ты не мог быть членом церкви. Так что катехизис нужно было знать. Грешников отлучали от причастия. Это называется малая церковная клятва. То есть, если кто-то грешил, тогда его не подпускали к причастию. В наше время мы можем сказать, что человек сам должен себя, но посмотрите, если он живет в грехе, тогда он не может тоже прийти к церковному причастию, но по всей вероятности наши пастора не знают очень много о жизни людей, чтобы их не подпускать к причастию. Но в то время то ли такой социальный контроль был настолько сильным, что духовники знали лучше свой народ, но если знали, что кто-то грешил, тогда выгоняли, тогда не подпускали к причастию. Если был какой-то побольше грех, тогда выгоняли из общины. И это называлось Великая Церковная Клятва. И с такими не разрешалось общаться, с таким человеком. Например, у нас какое-то село, и какой-то мужик делает что-то непристойное. Его выгоняют из церкви, его, на него ставят великую церковную клятву. Никому нельзя больше с ним общаться. И, например, приходят какие-то там совместные работы. Может ли кто-то помочь ему земледельской работы? Может ли кто-то прийти помочь ему в каких-то работах? Нет, нельзя было даже общаться. Через год такой человек должен был покинуть страну. То есть, если он не каялся, если тебя выгнали из церкви, то стопер включался один год, и чтобы ты отсюда уехал бы. И были другие дисциплинарные методы в церкви. Была такая скамейка позора. Мы этого, конечно, не представляем. Скажем, если здесь в методистской церкви в большом зале есть скамейка позора, и там сидят те, которые сделали какой-то грех. В наше время, если он чувствует вину или стыд, он просто не пойдет в эту церковь или пойдет в другую церковь, где его не знают. Но в то время было посложнее. Во-первых, ты должен был принимать участие в богослужении, ты должен был пойти туда, но так как ты был грешник, то ты должен был сидеть на скамейке позора. Так что вот это влияние социального контроля. И в итоге тебе вообще не хотелось грешить, если тебе долго нужно было там сидеть. Ты хочешь все-таки сидеть там, где люди там на паркете сидят. Ну, кто-то тогда каялся, но кто-то учился еще больше скрывать грех. Но были еще и такие телесные наказания. И, как мы говорим, что ставится к радиатору, связывают, а там как-то ноги связывали. Так что были, да, телесные наказания, и могли даже тебе ремня дать. Если ты все-таки занимаешься с язычеством, ходишь на все эти священные рощи, то тебе могут дать или тебя бить, или будешь сидеть на скамейке позора. Торговля... Азартные игры были запрещены в воскресенье, танцы были запрещены в воскресенье, и также всякие рестораны должны были быть закрыты в субботу и в воскресенье до 6. Не так, что пришли в церковь похмелье. То есть в трактиры, простите, в то время ресторанов не было, трактиры были закрыты. И во время местных посещений пастор должен был записывать всех грешников. То есть как тебе нравится такой пастор? Он приходит тебе в гости, пастор, и пишет. Так-так, я видел, что там была книга, астрологическая книга на полке. Я видел, что над кроватью была там какая-то непристойная картина. Библия была в пыли. И учитель записывает, и тогда используют определенные дисциплинарные методы. И если в шведское время говорят, что это было золотое шведское время, но нельзя сказать, что это был рай на земле. Это было, в общем-то, очень такое дисциплинарное, регламентированное, и это было очень строгое время. Хоть говорят, что это такое золотое время Эстонии было, если, конечно, сравнивать период до и после этого, но мы не можем сказать, что это такое идеальное время было. Немножко о образовательной жизни. В 1632 году основали Академию Густавиана. Это генерал-губернатор Йоганн Ските, он учитель короля Швеции Густава II Адольфа, и на базе Тартусской гимназии создали такую академию. И это мы называем сейчас Тартусским университетом. И Густав Адольф подписал договор университета 30 мая 1632 года. И это действовало до 1696 года. Тогда этот университет был переведен в Перну, и из-за Северной войны прекратил деятельность в 1710 году, но открыли где-то 100 лет позже, в 1802 году. Так что Тартусский университет не действовал все время, начиная с 1632 года. И для эстонцев не было особенно возможности туда пойти учиться, и вначале даже вообще не было там эстонцев, которых было бы возможно там учиться. Это были немцы и шведы, кто там учились в меньшей степени, и финны, и даже один латыш там учился. Так что вначале эстонцы там не учились. Там было 4 факультета. Философия, и там учились 6 лет, довольно длинно, плюс еще 3 года теологии, тогда была медицина еще, и тогда учение о юридике, как говорится. И, то есть юридический факультет был, и учеба была на латынском языке. И образование должны были получать не только помещики, но, в общем-то, и крестьяне могли. До этого крестьяне вообще не могли учиться, но это был такой большой шаг, что крестьяне могли тоже начинать учиться. И прежде всего Тартусский университет был создан для того, чтобы подготовить духовенство и учителей, чтобы они преподавали бы чистое лютеранство. Так что цель была не то, чтобы мы хотели бы, чтобы вышли бы философы, юристы, писатели, но первая цель была, чтобы вышли бы духовники, священнослужители. И то, что мы из истории знаем, что это была эпоха лютеранского православия. Это называется эпоха лютеранского православия. И особое внимание уделялось нравственному воспитанию народа, и надзор был очень строгим. И за образец был взят немецкий церковный орден, правило, была консистория, и туда входили и миряне, и духовенство. То есть церковным управлением могли сказать слово не только, как мы говорим, пастора и епископы, но также и миряне. И было, в Риге была так называемая верхняя консистория. И в Риге тогда это возглавляла назначаемый королем мирянин, то есть не духовник возглавлял. И интересно, что это продолжалось также и во время русского князя, как мы говорим, в русскую эпоху. В 1684 году была создана семинария Фурселиуса, и целью было образование крестьян и подготовить будущих школьных учителей. Если в университете больше духовников учили, то здесь больше таких школьных учителей. Конечно, помещики были категорически против. И они говорили, что деревенский народ не может получить образование. Они говорили, что сельский народ настолько глупый, что их даже нету смысла давать образование, потому что они все равно ничего не поймут. Но семинар Фурселиуса все-таки основали, там было 160 студентов, и выпускников было 50, и они стали тогда учителями в школе. И Фурселиус сам пошел с двумя со своими талантливыми учениками, с Игнатием Яковом и Паккари Ганс. Он даже с ними ездил в Стокгольм в 1686 году, где они прошли такой тест перед королем. То есть два обычных деревенских парня, они могли поехать и быть перед королем в Стокгольме, и якобы король дал каждому из них по золотой монете. Но с Фарселем сам было немножко плохо, то, что два года позже, в 1688 году, он умер в шторме на Балтийском море на обратном пути в Эстонию. И считается, что вот это самое главное событие было для эстонца вот во время шведского времени, что начали давать им, образование. И сказали, что в такое время даже те, которые смотрели за скотом, они, эти мальчики, ходили с книгой. То есть обычный народ стал читать. И также шведское время заложило основу, чтобы начали переводить религиозную литературу на эстонском языку и начали распространять разные книги. Был такой справочник, как «Дом и справочник». Это малый катехизис Лютера, там были гимны, там было Евангелие и послания, молитвы. И также учение, как применять, как себя вести на службах. Так что такие интересные книги начали издавать. И также был издан в 1637 году первая грамматика эстонского языка. И также начали издавать книги проповедей. И опять поднялся вопрос насчет того, чтобы переводить Библию. Так как это и у реформатов раньше было, пытались переводить, например, в 1641 году сделали такой маленький перевод, групповой перевод, и этот перевод, по всей вероятности, использовали, когда начали всю Библию переводить. Но все равно с этим не справились. И я уже скажу то, что завтра буду говорить. Вы помните, когда эстонская Библия вышла на эстонском языке? В 1739 году это было во время царя. Так что во время шведского времени с этим не справились. Но перевели. Но еще потом опять война началась, и в итоге не смогли издать, начали переводить, но не смогли издать. Я не успеваю обо всем говорить. Последний вопрос. Насколько золотое было вот это золотое шведское время? Во-первых, мы знаем, что постоянно были вот такие споры и ссоры между крестьян и между поместников. И борьба за власть между правительством и местными людьми. И если посмотреть, если в то время у крестьян в Польше и в России было рабство, то наши крестьяне были где-то там посередине, и позже было еще сложнее. Но во время Швеции можно сказать, что из лютеранства стала религия деревенских народа, то есть в основном и деревенский народ принял веру. Но было много таких проблем, из-за которых мы не можем сказать, что это был такой очень хороший период. И одна вещь насчет шведского времени – это процессы с колдовством. В это время было это самое интенсивное. Это было, не было уникально Эстонии, это вот эти процессы с ведьмами. Это не было только как в Эстонии с язычником. Например, в Пайде в 1625 году было сожжено одновременно 9 ведьм. Их обвинили то, что они пиршествовали с дьяволом и разбивали чужой скот. И 6 ведьм убили. И суперинтендент Самсон посоветовал не жечь ведьм, а просветить их Евангелием, но это дало мало результата, то есть легче было их сжечь. И в большинстве случаев вину колдуна определяли по так называемой водной пробе. Подозреваемым связали и спустили воду в конце веревки. И невинный человек опустился на дно, а ведьма осталась на поверхности воды, потому что вода, как святая часть, не принимала отступника. Так что такой тест. И что за польза была от того, если ты не был виноватый, то все равно умер, потому что ты утонул, но потом сказали, что ты не был виновный. Но если ведьма там плавала, тогда всем скажут, вот что мы сказали. Многие обвиняемые признали себя виновными и описывали вечеринку с дьяволом и так далее. Но если если их пытать, то они все скажут, что да, они так делают. И многие обвиняемые признавали себя, виновны. И в основном такие казненные ведьмы были эстонцы, но были некоторые немцы, то есть... Вот язычество все-таки в основном занимались эстонцы. И в конце 17 века это было время Великого Голода. Это 1695 по 97 год. И был голод, болезни животных. Погибло примерно 70 тысяч человек. Люди бежали в город, и были случаи каннибализма. И подумайте, среди всего этого... во время голода шведы вывозили зерно из Эстонии. То есть местный народ умирал из-за голода, а шведы не видели проблему, чтобы зерно выводить из Эстонии и кормить там Швеции своих. Так что считалось, что шведское время было сложно из-за многих войн. Но для церкви это может было немножко лучшее время. И по экономике, экономическим отношениям светская эпоха была для крестьян более трудной из-за войны, но все же была гораздо лучше, чем последующая русская эпоха, когда помещикам была дана полная власть над крестьянами. И, между прочим, Швеция хотела сделать из Нарвы вторую столицу. И король каждый четвертый год тогда должен был бы резидировать там. И в Нарве, кроме немцев и русских, там жили персы и армяне, и англичане. Очень интересный контингент был в Нарве. Так что такая история насчет шведского времени. У нас время прошло, и у меня показывает 11:45. Так что, если нету больших вопросов, тогда давайте закончим на сегодня. И завтра тогда мы будем говорить о церкви во время царя и о разных течениях пробуждения. Очень хочется говорить о братском движении, о пробуждении на Западе, вернее, в Западной Эстонии. Так что завтра встречаемся. Спасибо.